направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Врачи и пациенты» открывается, дорогие друзья. Всем здравствуйте, всех приветствую, всем желаю много-много добра, ведь сегодня Всемирный день добра на самом деле-то. Я думаю, что наша программа, надеюсь, очень надеюсь и хочу, принесла хотя бы чуточку добра и пользы для всех вас, друзья мои. 12 ноября отмечался Всемирный день борьбы с пневмонией. Конечно, мы не могли пройти, и мне кажется, к сожалению, практически каждый пятый, десятый, не знаю, человек, а может быть, не дай бог, ну, рано или поздно в жизни, к сожалению, с подобными понятиями немножко мы сталкиваемся. Если не лично, то близкие родственники пневмонии хоть раз кто-то доболел. А вот сейчас в связи с вот этой пандемией ковида, это вообще очень частое, к сожалению, явление. Вот по данным ВОЗ, пневмония входит в список 10 самых распространенных причин смерти во всем мире. Что такое пневмония? Как не пропустить опасные симптомы? И вообще, чем обычная пневмония отличается от этой ковидной, вот этой вирусной, атипичной пневмонии? Наши координаты – СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК «Бот», Твиттер говорит МСК. Сейчас хочу представить нашего гостя. На связи с нашей студией врач-пульмонолог, заведующий 4-м терапевтическим отделением городской клинической больницы имени Спаса Кукотского, департамент здравоохранения города Москвы, Евгений Александрович Безлепко. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чудесно вас слышно, прекрасно. И вот мы с вами до эфира общались. Хорошо, что вы уже были сегодня на работе, да, и в красной зоне. И, слава богу, вы уже сейчас дома, и будем сейчас общаться. Но поговорим мы не только про ковид. Хотелось бы, конечно, паузу делать в этом, хотя ситуация такая. Будем говорить про всю пневмонию, которая возможна. С самого начала начнем, с самого простого. Что такое пневмония и как вообще она проявляется?
Ну, это не самое простое на самом деле. Если бы было самое простое, то бы... И в другое время от пневмонии не было бы такой большой смертности, особенно среди пожилых пациентов. Но пневмония, в первую очередь, это заболевание, характеризующееся преимущественно инфекционным поражением дыхательных путей, нижних дыхательных путей, преимущественно дыхательных путей и частично бронхов.
Скажите, пожалуйста,
вот что мне удалось найти.
Ох, это замечательно, там какие-то подсказки, но мы не ищем. Мы будем спрашивать вас. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, вот какие самые первые симптомы пневмонии? Вообще, какие виды пневмонии? Давайте даже вот про это говорим, потому что сейчас самый, конечно, главный вопрос вообще, это вот пневмония вызвана коронавирусной инфекцией. А какие еще виды существуют? Мы об этом, конечно, поговорим достаточно много. Какие вообще еще виды пневмонии существуют?
Вообще пневмонии в основной своей массе делятся на бактериальные, вирусные. Преимущественно раньше, до ковидного времени, это были бактериальные инфекции нижних дыхательных путей. В ковидную ситуацию на первое место, наверное, выходит уже вирусное повреждение нижних дыхательных путей. Но бывают еще грибковые, ну и разные других причин. Но в основном сейчас это вирусные и бактериальные.
А скажите, а все-таки вот как проявляется пневмония? Почему я спрашиваю? Потому что самолечениями сейчас, конечно, любят заниматься наши дорогие ненаглядные слушатели и вообще все люди добрые. Ну, собственно, лечится и лечится. Температура и температура. Все говорят, ну, другие заболевания, грипп и прочее, никто не отменял, не только коронавирус. Тем более, например, ПЦР-тест отрицательный, все вроде бы хорошо, и контактов не было. Но температура шпарит неделю. Кто-то на вторую уже переходит. Но давайте о самых ярких симптомах вообще пневмонии поговорим.
Проявляется оно в первую очередь это лихорадкой, и во вторую очередь это кашель. Если мы говорим про бактериальную пневмонию, это, скорее всего, будет кашель с продукцией мокроты, может быть, слизисто-гнойный, может быть, гнойный. Если мы говорим про вирусную пневмонию, то это, наверное, будет кашель больше и преимущественно сухой. Но самых два основных симптома – это лихорадка и кашель. больше явных каких-нибудь отличающих симптомов, ну, по сути своей, даже и грипп проявляется этими симптомами. Поэтому очень сложно зачастую отдифференцировать эти два состояния, и поэтому требуется вызов врача, само собой, чтобы не заниматься самолечением. И, наверное, только врач сможет, послушав пациента, послушав его легкие, расспросив жалобы, определить больше, на что это все таки похоже, на пневмонию или обычную респираторную инфекцию.
А, кстати, вот многие слушатели как раз переживают, я думаю, будут и писать по этому поводу. А если врач не может вот услышать легкие полностью, потому что не услышит какие-то крипы, пропустить, не дай бог. Вот у нас в прошлом году что было? Это все массово просто побежали, ну и в этом году, наверное, атаковали все КТ-центры, которые существуют. На всякий случай даже некоторые ситуации. То есть температура 37,1 и бежит, а вдруг, не дай бог, пневмония.
Ну, классически, как правило, респираторная инфекция, обычная респираторная инфекция с кашлем, с лихорадкой, она длится где-то в течение 3-4 дней, и потом начинает облегчение пациенту приходить, там температура снижается, либо самочувствие улучшается, а пневмония обычно прогрессирует и сама собой не уйдет. Хотя бы только на основании вот этой симптоматики можно попытаться определить. Это первый момент. Второй момент. Врач же не только слушает ухом и смотрит глазами, но еще расспрашивает пациента, какого характера кашель, чем провоцируется, как вызывается. И если кашель, допустим, связан с першением в горле, эта ситуация одна. Если кашель связан с другими какими-то причинами, ситуация другая. И по совокупности вот этих признаков можно поставить диагноз либо респираторной инфекции, либо трахеит вирусный, либо фарингит вирусный, либо, возможно, заподозрить пневмонию.
Ну, пневмонию, смотрите, вот мы статистику не называли, но на самом деле сейчас, наверное, это вообще уже чуть ли не на второе-третье место, да, вот по количеству каких-то осложнений и смертельным исходом пневмонии как раз выходит. Сердечно-сосудистые заболевания первые же, хотя они, наверное, до сих пор там рядышком. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, а вот пневмония сейчас часто болеет? Вот пневмония не связана с коронавирусной инфекцией.
Она никуда не ушла. Она также возникает у многих пациентов, как возникала и раньше. Другое дело, что сейчас все врачи нацелены и сосредоточены, наверное, на дифференциальный диагноз коронавирусной инфекции. А так, да, также бактериальная пневмония имеет место в нашей жизни. Также люди и болеют. Точно так же.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки по факторам риска и причин возникновения пневмонии хотелось бы еще раз прояснить, какие, что должно насторожить человека, что, ну, наверное, возможно, я схватил это самое заболевание серьезное, воспаление легких по-другому, да, все знают, пневмония. Какие причины могут вот вызывать пневмонию вообще сейчас? Угу.
Если мы говорим о обычной вот бактериальной пневмонии, которая была до ковидной ситуации, скажем так, она и сейчас есть, но та самая пневмония, которая обычно вот возникала у людей разного возраста, которые либо лечились дома антибиотиками, либо были госпитализированы, там наиболее частая причина – это совокупность факторов. В первую очередь это наличие хронических болезней, которые ослабляют иммунную систему. Второе – это некоторые факторы, которые ослабляют местный иммунитет в трахеобронхиальном дереве. И ночная аспирация слизи из носоглотки. Ведь многие люди имеют контаминацию слизистой носоглотки разными бактериями. И если совпадают вот эти вот все факторы, то возможно развитие пневмонии. Если мы говорим про преимущественно вирусное повреждение легких, то тут вдыхание уже аэрозоля, вирусного аэрозоля.
Угу, понятно. Потому что это на самом деле очень серьезный и важный момент. Про обычную пневмонию сейчас очень мало говорят, потому что очень много вирусного, той самой пневмонии, атипичной пневмонии. Вот давайте по поводу КТ поговорим. Это вот самый, наверное, частый вопрос. КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4. Вот эти самые частые. Мне кажется, уже кто только не слышал, и уже сами уже все рассуждают, кто, чего, зачем и как. Это прям вот, тем более у кого, если коронавирусная инфекция протекает, общаются со всеми. В интернете тоже пытаются найти эту информацию, что делать в такой ситуации. Расскажите, пожалуйста, про то самое КТ. Сейчас как-то изменилось вообще вот эта расстановка КТ-1, КТ-2, КТ-4, потому что меняется и лечение коронавирусной инфекции, и вообще все протоколы, все, что хочешь, меняются.
Ну, на самом деле протоколы не совсем меняются. Или, может быть, и в некоторых случаях не меняются совершенно. Меняются несколько подходы к вентиляционной поддержке таких пациентов. Ну, если начинать с самого начала, вот эти вот цифры КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, это были цифры, созданные для врачей исключительно, не для пациентов. Это было сделано для того, чтобы подразделить, распределить, так сказать, вот это вот вирусное повреждение легких по степеням тяжести. Легкой, средней, среднетяжелой, тяжелой, крайне тяжелой. Вот для чего это было создано. И второй момент для того, чтобы определить риски, потенциальные риски среди пациентов. То есть КТ-4 имеется в виду субтотальное повреждение легких. Этот пациент, наверное, чаще всего будет госпитализироваться сразу в реанимацию, потому что там уже дыхательная недостаточность критическая, и, скорее всего, она возникнет в ближайшее время, и пациенту нужны, соответственно, соответствующие подходы. Если КТ-1, то зачастую и пациент молодой, без какой-то сопутствующей патологии, то, наверное, этот пациент может лечиться дома, не прибегая к стационарной помощи. Вот, собственно говоря, для чего это было сделано исключительно. А для пациентов, пациенты зачастую это просто неправильно интерпретируют, и потом начинаются вопросы, а почему так, а не по-другому, а почему вот здесь это так, а там это по-другому. Ну, в общем-то, такая, знаете, получается опять ситуация, когда пациент начитался в интернете всякого разного, не зная, о чем говорит, пытается для себя это все понять и понимает неправильно. Соответственно, возникают вопросы к врачам.
Да, поэтому вот мы постоянно об этом говорим, что не занимаемся самолечением. Можно так на самолечиться, либо у докторов каких-то где-то в каких-то телеграм-каналах, не знаю, по Инстаграм. У нас вот, к сожалению, сейчас прямо это вот очень-очень развито. И потом уже осложнения серьезные возникают. Вот все-таки давайте поговорим, что происходит с легкими при атипичной вот этой пневмонии, вызванной коронавирусной, провирусной пневмонии. Вообще, что такое симптом матового стекла? Я понимаю, что об этом уже говорили, но до конца все равно еще не понимают, что это такое матовое стекло.
Было бы, наверное, интереснее все-таки это нарисовать, тем более нагляднее нарисовать.
Да.
Но поскольку у нас это все, поскольку у нас все-таки это не получается, попытаюсь объяснить, как говорится, на пальцах. Значит, смотрите, любое проникновение патогена в нижние дыхательные пути, в терминальные дыхательные пути, в альвеолы, где происходит газообмен, вызывает повреждение вот этой вот альвеолярной стенки. То есть стенки кусочка легкого, который соединяется с сосудом, где происходит диффузия газа, кислорода в сосуды и в кровь в дальнейшем, и вывод углекислого газа. Так вот, вирус таргетно повреждает вот эту вот альвеолярную стенку, вызывая ее утолщение и воспаление, отек. И вот множественный отек вот этих вот альвеолярных, так сказать, стенок приводит в целом к виду на компьютерной томографии вот такого в виде матового стекла.
Ну, врач уже понимает прекрасно, а вот пациент растерян, что с этим делать и как, и так далее, и тому подобное. Сразу вопросов возникает очень-очень-очень много. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот на данный момент лечение вот этой коронавирусной пневмонии, да, будем так, вирусной пневмонии, она как-то легче, что ли, проходит уже? Ну, врач видит матовое стекло и сразу назначает лечение. Понятно, что даже не ждем там ПЦР-тестов и прочее, прочее, прочее. Потому что очень часто приходит, что ПЦР-тест отрицательный, например, а вот пневмония уже приличная, вирусная, вероятнее всего.
Да, действительно, мы, наверное, все-таки ориентируемся в первую очередь на клиническую картину и не только на матовые стекла. На самом деле обычная бактериальная пневмония, если ее поймать в самом начале, либо поймать, опять-таки, сделать компьютерную томографию в самом конце, она тоже будет выглядеть как матовые стекла. Но надо понимать, что вирусная пневмония чаще всего это двухсторонние повреждения, имеет свои места излюбленные, которые она повреждает, суплевральные отделы, бактериальная пневмония – это совершенно другое, это чаще всего односторонние повреждения, это, как правило, нижнедолевая она, это пневмония. Плюс еще у нас есть комплекс анализов, которые мы делаем, и, в общем-то, складывается впечатление, в сторону какую нам двигаться, в сторону, скорее всего, это вирусное повреждение легких, скажем так, либо это все-таки бактериальное повреждение легких. И подходы тогда к лечению пациентов будут совершенно другие. При бактериальном это будут упорно антибактериальные препараты, при вирусном там есть свои другие таргетные и противовирусные препараты. Поэтому вот так сказать, что матовое стекло – это сразу ковид. Ну, если оно типично расположено и в типичных местах, типично, так сказать, выглядит, то, наверное, можно сразу сказать без ПЦР-тестов. Но бывают сомнения, очень серьезные сомнения, которые требуется разрешать вот в ближайшее время.
Евгений Александрович, кстати, вот вы сейчас рассказывали, да, по поводу вот этого матового стекла. А ведь другие картины можно увидеть, каких-то более серьезных поражений легких. Это, ну, я про онкологические, может, даже процессы говорю, там же... Как-то схоже это, либо это несколько другое. Потому что вот мы, знаете, достаточно много с онкологами во время вот как раз вот в последний период общаемся, что из-за такой, ну не то чтобы гипердиагностики, да, но все побежали массово на КТ при любом подозрении, очень много выявилось онкологических процессов. На ранних стадиях, кстати, поймали. Тоже подозревали, думали. Как у вас вот на практике были такие моменты, что либо два в одном, к сожалению, и ковид, и... рак легких, например?
Сплошь и рядом. Не только ковид. Начиная от банального отека легких за счет декомпенсации сердечной недостаточности, который тоже выглядит в виде матовых стекол, кстати говоря. Угу. Начиная от этого, начиная от наших пульмонологических таких вот аллергических повреждений легких, которые тоже выглядят как матовые стекла. Ну, собственно говоря, лечится теми же самыми гормонами, что и применяются при ковиде. По сути своей, лечение-то не, по большому счету не отличается, но болезнь другая. И заканчивая действительно ранними стадиями онкологического процесса. И включая даже ситуации, когда люди, пациенты точнее, получали какое-то онкологическое лечение, химиопрепараты длительное время, либо большую нагрузку химиопрепаратами. У этих пациентов иногда возникает, так сказать, осложнение в виде пневмонитов вот этих вот лекарственных, которые тоже выглядят как матовые стекла. Поэтому не всегда и не все то матовое стекло является ковидной пневмонией. Далеко не всегда. В этом тяжесть дифференциальной диагностики. В этом и состоит вопрос врача для того, чтобы соотнести КТ-картину с клиникой, что с пациентом произошло, какими болезнями он болеет и какие лекарства он принимает.
Вот, это очень-очень важный момент, потому что частый вопрос как раз был, в чем разница между пневмонией и пневмонитом. Вот вы сейчас практически пояснили. Что-то еще можете к этому добавить? Потому что, ох, и про фиброз легких тоже поговорить. Вот после того, как вот образуется, да, вот этот фиброз после перенесенной коронавирусной инфекции, он все-таки, вот по вашим наблюдениям, проходит бесследно, либо остается все-таки?
Давайте так начнем, вот чтобы мы разговаривали более-менее, и меня понимали, и я вас понимал, что такое фиброз. Да. Фиброз – это рубец. Вот мы порезали руку, рана зажила, у кого-то рубец образуется большой, здоровый, который постоянно раздражает, у кого-то рубчик остается маленький, а у кого-то рубчика вообще не остается. Вот принцип в легких-то тот же самый. То есть любое повреждение легких вызывает за собой какой-то вот процесс заживления. Это заживление длится долго. И о фибротизации мы можем говорить не ранее, чем через 6 или 8 или даже год после перенесенного инфекционного процесса. До того, как ни о каком фиброзе, ни о какой фибротизации мы говорить не можем, потому что весь этот процесс, и по нашим наблюдениям, любые тяжелейшие вот эти вот изменения в легких – они рано или поздно, в течение года, в течение двух лет, наверное, они разрешатся. Или, по крайней мере, они постепенно уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются и уменьшаются. Поэтому если есть положительная динамика в легких даже спустя год после переболевания, неважно какими процессами в легких, то ни о какой фибротизации мы говорить не можем пока. Пока это все дело не стабилизируется, не увидим на протяжении определенного количества времени застывшую такую картину. И ковид, как правило, не сопровождается фибротизацией. Там несколько другие процессы, которые будут разрешаться.
А какие процессы, не подскажете нам, обычным слушателям, чтобы понять?
Сложно объяснить, но, скажем, давайте так, это в большей степени, скажем так, скопление клеточных, вот этот нефиброз, вот эти уплотнения в легких, это в большей степени скопление клеточных элементов, которые пытаются элиминировать или, скажем так, убрать поврежденные вирусом клетки, сам вирус, обломки этого вируса, обломки клеток, и потом они расходятся, так сказать, эти клеточные элементы, все это дело уходит.
Как интересно, на самом деле. Евгений Александрович, вот у нас слушатель спрашивает, раньше какие вирусы вызывали пневмонию? Какие, в принципе, и сейчас, наверное, их просто очень много, да? Я подозреваю.
Какие вирусы?
Да.
Да любые, в принципе. У детей аденовирусная пневмония часто была. Многие, очень многие вирусы. Вообще, если говорить, то потенциально 100 патогенов, как минимум 100 патогенов, могут вызывать потенциально пневмонию. Поэтому перечислять, я думаю, смысла нет никакого. Самые распространенные – респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус. Вот они, наверное, у взрослых чаще всего вызывали пневмонии до ковидное время, но там должно, вот, чтобы эти вот так проявлялись вирусы. Грипп чаще всего. Грипп чаще всего даже у молодых людей, но все равно, все-таки, чтобы была развернутая гриппозная пневмония тяжелейшая, либо другая вирусная пневмония, это должен быть какой-то все-таки сбой в иммунной системе. Абсолютно здоровый человек с хорошим иммунитетом, навряд ли бы болел вирусной классической пневмонией.
Спасибо большое. Ну, вот у детей, конечно, это сейчас часто встречается. Ну, когда действительно простудились активно и не сберегли легкие, пожалуйста, такое возможно. Вот вопрос от слушателя. Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, заключение СКТ легких. Одна фраза волнует. Листки плевры тонкие, местами деформированы мелкими фиброзными тяжами. Что это такое? Вот, Евгений Александрович, у нас вот начинается уже перечисление, да, заключение диагнозов.
Давайте так, я не могу это комментировать. Почему? Угу. Потому что каждый врач, вот эти все методы исследования, они по сути свои объективны, но описание их с большей степени субъективно. Как врач видит, так он и пишет. Ага, как он видит, все зависит от его квалификации, стажа, опыта и так далее и тому подобное. Кто-то это увидит, кто-то не увидит, кто-то это интерпретирует одним образом, кто-то интерпретирует другим образом. Я не берусь комментировать то, что не вижу собственными глазами.
Потому что тут нужно снимки посмотреть и диагностику полноценно провести. А, кстати, вот полноценная диагностика не про коронавирусную инфекцию, пневмония, это какая? Вот раньше это был рентген, сейчас уже компьютерная томография лучше, да, как бы считается, вроде как рентген. Либо, в принципе, на рентген тоже можно увидеть. И что еще? Какие вот, например, анализы крови, если человек рядышком с лабораторией сбегал, но уже потом связался с врачом, переживает. Что необходимо знать, чтобы диагностировать пневмонию?
Вот я бы на самом деле не стал бы вам отвечать на этот вопрос, профилактируя самолечение и самодиагностику, потому что есть очень большое количество нюансов, которые может сопоставить только врач. А так, если вот отвечая на ваш вопрос, почему рентген, почему КТ, а не рентген, объясню. Да. Ранее это было сделано для того, что ранняя диагностика вирусной инфекции, она рентгенологически невозможна, она рентгенологам не видна. Вот эти матовые стекла на ранних стадиях, рентген еще негативный, они не видны при рентгенологическом исследовании, но видны при компьютерно-томографическом. Поэтому, чтобы поймать пневмонию на ранних стадиях, вот эту вирусную, и решили, принято было решение, что нужно делать компьютерную томографию. Ну и гораздо более высокая разрешающая способность исследования, что мы видим более точно объем поражения, характеристику этого поражения, локализацию этого поражения. Вот такие вот моменты.
Спасибо большое, Евгений Александрович. Мы сейчас уходим на новости, после новостей продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Напомню, координаты нашего эфира. Ваши смс уже вижу. СМС плюс 7-925-888-8-948. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. О чем мы сегодня говорим? 12 ноября отмечался Всемирный день борьбы с пневмонией. Мы, конечно, сегодня обсуждаем эту тему. И хочу представить нашего гостя. На связи с нашей студией врач-пульмонолог, заведующий 4-м терапевтическим отделением городской клинической больницы имени Спаса Кукотского, департамент здравоохранения города Москвы, Евгений Александрович Безлепко. Очень интересно рассказывает Евгений Александрович. Ну, понятное дело, что мы не врачи, поэтому доверяемся вам абсолютно вдоль и поперек. И поэтому то, что вы сказали, конечно, мы все практически взяли на карандаш и понимаем, что самолечение – это вообще самое последнее дело в жизни каждого человека, а иногда самое последнее дело, к сожалению. Но будем знать, что такое, мы уже поговорили в первой части программы, напомню для слушателей, что такое КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4 – это вообще не для нас, а для врачей. Вот. И, собственно, исходя из этого, врач понимает, куда и как организовывать человека – лечиться дома, либо лечиться в стационаре. О диагностике поговорили. Евгений Александрович, это я всем напоминаю слушателям, в чем разница КТ и рентгена, да, что на КТ можно прямо в самом начале самые-самые какие-то тончайшие моменты увидеть, узнать врачу и понять, что что-то тут происходит. Давайте поговорим о лечении коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии. Чем она отличается от лечения обычной бактериальной, ну, пневмонии, что ли, потому что они же тоже вводятся?
Ну, кардинальные различия два. На бактерию действуют антибиотики, на вирус действуют противовирусные препараты. И наоборот, на бактерии противовирусные препараты не действуют, и на вирусы антибиотики тоже не действуют. И бессмысленно лечить вирусную пневмонию антибиотиками, тем более в больших количествах. Самая первая главная ошибка, да.
Потому что, Евгений Александрович, это вот к чему вы сказали, спасибо большое еще раз по поводу антибиотикорезистентности нашего общества уже практически, потому что очень не любят и сейчас антибиотики для же, не то что, да, для профилактики, уже просто вирус какой-то есть, выпью на всякий случай, чтобы заглушить. Вот человек заболел, температура первый день, и сразу начинает принимать антибиотики. Вот скажите, пожалуйста, к чему вот это приводит в будущем, вот для этого конкретного человека, который пытается вирус заглушить антибиотиками?
А это уже по факту привело, на самом-то деле. Вот в Америке сложилась ужасающая ситуация с антибактериальной резистентностью, когда бактерии уже не чувствительны к самым современным антибиотикам. И по сути своей они бьют тревогу, уже давно бьют тревогу американцы. А потом сейчас расскажу про нас. Они уже давно бьют тревогу в том плане, что создание новых антибактериальных препаратов идет гораздо медленнее, чем формирование вот этих штаммов, которые нечувствительны к современным антибиотикам. И все просто серьезно опасаются, что мы придем к ситуации, когда вырастет какая-то бактерия, которую будет невозможно убить ничем. Это вот у них. Почему? Потому что у них эра серьезных антибиотиков, дорогущих, она длится уже давно. У нас она пришла только недавно. Но у нас с другой стороны другая ситуация. Допустим, в 90-е годы было модно применять препарат под названием азитромицин. Ну, там 3 таблетки по 500 миллиграмм, выпил, вроде бы как бы так. Вот курс лечения прошел. Удобно. По одной таблетке один раз в день, капсуле, выпивается, и все замечательно, все прекрасно. И вот это повальное увлечение антибиотиками привело к тому, что антибиотик-то хороший. Но теперь выросли те штаммы бактерий, которые, по сути своей, уже резистентны к этому антибиотику. И смысла лечить этим антибиотиком нет, кроме токсических эффектов. Собственно говоря, антибиотик есть, а точки приложения его нету. И вот такая же ситуация начинает появляться и в стационарах, с которыми бороться очень сложно, и ну, вообще везде. Поэтому бесконтрольный прием антибиотиков очень вреден, очень вреден.
Вот об этом сейчас вот надо вот постоянно, мы постоянно об этом говорим, потому что, в принципе, как бы вроде бы и без рецепта антибиотики не продаются, а допродаются. Все равно как-то жалостлив какой-то фармацевт, ну ладно, давайте, что уж вам, что. Пожалуйста.
Ну, тут еще другая, еще одна ситуация, про которую хочу сказать в плане антибактериальной терапии. Антибиотики не, прием антибиотиков не профилактирует развитие бактериальных осложнений совсем. Ради профилактики пить бессмысленно. Это уже доказано некоторыми клиническими исследованиями. Почему? Потому что... Вот, к примеру, было бы очень просто. Вот мы говорим про бактериальную пневмонию. Вот давайте пожилым в зимний период, когда они чаще всего болеют этими бактериальными пневмониями, дадим, казалось бы, просто вот какой-то антибиотик с профилактической целью, и они не будут болеть. Но это все не проходит, это не получается так, не бывает такого. А это вызывает только осложнения.
Потом этих больных и пожилых неизвестно будет, чем потом лечить. Это, к сожалению... Грустно, тоскливо мы обсуждали, что через несколько лет, возможно, уже, к сожалению, антибиотиков, которые будут действовать, их будут единичные просто моменты, и так подбираешь. Я просто знаю, с врачами общаюсь, тоже вот, знаете, Евгений Александрович, сложно подобрать уже многим там людям с пневмониями, да, вот антибиотики, потому что не помогают. Не помогают благодаря нашим профилактическим каким-то моментам. Но все-таки переходим, вот, кстати, по поводу вакцинации. Мы должны сказать, потому что каждый эфир об этом говорим. Вот сейчас стационар, вот лично у вас, да, сегодня приехали с работы, много вакцинированных все-таки находится, и вообще по вакцинации, как она профилактирует, вот, скажем так, вот коронавирусную инфекцию?
Крайне мало, причем с тяжелыми формами, наверное, на моей памяти такого, чтобы вот вакцинированный был. Ну, наверное, нет. Угу. В основном, основная масса – это невакцинированные пациенты.
Помолодели все-таки, потому что 65+, это понятно, к сожалению, ну, много, да, пожилых с разными болячками. Чем старше человек, чем больше всяких уже хронических. Хотя сейчас, в принципе, абсолютно здоровых-то нет. Но помолодели, как там с молодежью, много?
Наоборот, пожилые в основном.
Угу.
Вот в этом страшно, то, что молодые в основной своей массе, которые прививаются, большая часть не прививается, подхватывают инфекцию, переносят ее в легкой форме, они могут даже для себя не заметить, что они болеют. Но они приходят к своим мамам, папам, общаются с ними, а у этих пожилых развернутая форма коронавирусной инфекции крайне тяжелая. И, к сожалению, бороться с декомпенсацией не только с коронавирусной инфекцией, и на этом фоне декомпенсации всех хронических болезней, и гипертонии, и сахарного диабета, и чего только угодно. Очень категорически сложные. И вот такие больные, вот в особая группа вот этих пожилых людей, ну, она уязвима, очень уязвима.
Ох, поэтому все говорим об этом, что все-таки надо защищаться, если есть вакцинация, есть маски, про которые, к сожалению, многие уже совсем забыли, в принципе, и думают, ничего страшного, да подумаешь. Вот да подумаешь, вот все этим и заканчивается. СМС-сообщение зачитаю. У мужа на флюорографии нашли пневмосклероз. Как это отражается на здоровье? Бывает у него вроде приступов, что сидит, что-то на груди, и глотнуть нормально воздуха тяжело. Как нам обследоваться? Евгений Александрович.
Да, меня прям поставили в тупик. Нашли пневмосклероз.
Пневмосклероз.
Это рентгенологическое описание. Диагноз должен поставить врач. Диагноз ставит не рентгенолог, а диагноз ставит врач. Поэтому вы с этим рентгенологическим описанием идете к врачу-терапевту для начала. Он оценивает, соотносит жалобы с рентгенологической картиной, может быть, назначит ряд анализов, может быть, назначит какие-то уточняющие исследования. После этого поставит диагноз, и на основании этого диагноза вы поймете, опасно это или не опасно.
Вот, а не то, что любят сходить, а потом расшифровывать. Ну, это же нормально в интернете, тем более, там закинул, и все, что это, как это, и лечение получил там же. Ну, а потом мы уже говорили, что, как правило, получается. А следующее СМС. Есть качественная разница между сумамед и азитромицин? Речь о качестве. Виталий спрашивает.
Азитромицин – это международное наименование сумамеда.
Так что получается, ну тут речь о качестве, вот, может быть, разные препараты, вот по поводу, знаете, оригинальных препаратов и дженериков, вот тут речь идет, что вот люди у нас очень часто спрашивают, пациенты, что же лучше, что же как лучше?
Наверное, тут больше всего вопрос с клиническим фармакологом надо адресовать, а не мне, потому что я не проводил клинических исследований с этими препаратами, и сопоставимость эффективности и переносимости препаратов там азитромицинов может быть море на самом-то деле. Я не знаю, про какой азитромицин говорится. Азитромицин там фирмы такой-то, азитромицин фирмы другой, азитромицин фирмы третий, четвертый, пятый. Насколько сопоставимы эти препараты, я тоже не могу знать, не могу сказать точно.
Спасибо. Тут такой вопрос. Обычный туберкулез как-то влияет на повышение уровня IgSM иммуноглобулинов в крови?
К чему иммуноглобулины? Подозреваю, вот. Короне, да?
Да.
Нет такой информации, взаимосвязи не вижу. Разве что, если активная фаза туберкулеза с, может быть, угнетением иммунной системы, там могут быть некоторые моменты, но навряд ли будут какие-то перекрестки.
Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какой временной интервал должен быть между двумя ковид-вакцинами, чтобы это было бережно для здоровья? В принципе, это все уже сказано, но вот хотят ваше мнение услышать, Евгений Александрович.
Исключительно по инструкции. Исключительно по инструкции. Ведь вы поймите, в средствах массовой информации, ну, везде ходят слухи о том, что недообследовано, не проведено полностью клинические исследования, но клинические исследования проводились в большом количестве. И они проводились именно в том режиме, которым предложено и написано в инструкции. Поэтому, пожалуйста, не отступайте от инструкции.
Угу. Тут про антибиотики большущий вопрос. Может ли быть это результат того, что птицу доведенную со свинины производитель, где привласти колят антибиотиками, а мы их получаем вместе с пищей? Вот антибиотики не работают. Вот тут вот такой вывод. Один из, может быть, мифов, ну, может быть, и какая-то, я не знаю, Евгений Александрович, вы слышали про это?
Слышал про это, это не миф на самом деле. В других странах есть, и у нас, кстати, появились фабрики, которые позиционируют себя как не применяющие антибиотики. У курятины я это знаю точно. Потенциально может, но опять никаких исследований по этому вопросу не проводилось. Это не доказанный факт, не могу сказать. Сказать точно и однозначно не могу.
То есть, получается, может быть, это просто рекламная такая кампания, что мы не используем и эко, вот сейчас модно же, да, зеленое направление, а может быть, это и правда все-таки. Ну, то есть тут только...
Это требует дополнительных, каких-то исследований со стороны регулирующих органов, но никак вот не высказывать на голом месте, потому что нам могут запудрить мозги маркетологи так, что мы даже не поймем, где ошиблись.
Вот что важно. А спрашивают, какие все-таки самые частые осложнения после коронавирусной пневмонии встречаются сейчас?
Самые частые осложнения? Вообще коронавирусная инфекция, знаете, это мультисистемное заболевание. Оно повреждает не только легкие, оно повреждает сосудистое русло, вызывая гиперкоагуляцию, гипертромбоз. И сосуды ломаются и в головном мозге, и в почках, и в печени, и в кишке. И где угодно. Поэтому мы видим осложнения, связанные и сердечные, и почечные, в виде почечной недостаточности, и сердечные инфаркты, и в мозгах инсульты. И это касается в том числе и у некоторых и молодых лиц, кстати говоря. И сказать, что где-то чаще, где-то мы знаем, что корона таргетно повреждает легкие. Это ее вот прицел, грубо говоря. Но она может повреждать кишечник. Осложнения разнообразные. Это мультиорганное заболевание.
Угу. Вот мы как раз немножко хотели коснуться чуть-чуть реабилитация, но реабилитация уже человека, который выпускается из стационара. Как правило, что говорит врач вот такого пациента? Я понимаю, что от, собственно, пережитого, да, вообще коронавирусной инфекции, вот объема поражения и легких, и вообще всего организма зависят эти рекомендации. Но общие какие? Потому что вот сейчас, например, сообщение слушателей присылают, выписали из стационара 30% поражения легких, уже, в принципе, все хорошо, намного лучше себя чувствую, но больше никаких особых рекомендаций по поводу физиотерапии, может быть, какой-то физкультуры врач не дал.
Ну, мы сами называем слово физкультура.
Угу.
Физкультура собой подразумевает какие-то элементы гимнастики дома, элементы зарядки, не более того, любые упражнения. На самом деле реабилитация, знаете как, выписали из стационара 30% поражения легких. Легкие заживать еще будут долго. Любая другая рана, которую получил, там вот самый долго заживающий, это ожоги. Вот, получил ожог, и он полтора месяца заживает. Но ведь эти полтора месяца же не требуются приема каких-то специфических там средств, там мази и так далее, там, не требуют специфического лечения. Первую неделю полечил, а дальше оно как-то само заживает, только там, может быть, какие-то процедуры проводятся. Здесь то же самое. Задача стационаров – остановить распространение по дальнейшее коронавирусной инфекции, вот, чтобы не было дальнейшего повреждения легочной ткани, чтобы пациенту получше стало, убедиться в том, что у него не возникло каких-либо других осложнений на органах и на системах. А дальше оно потихоньку, то, что вирус натворил, оно будет заживать самостоятельно. И этому надо помочь. Помочь каким образом? Это надо заниматься, это надо двигаться. В первую очередь, поскольку мы говорим про легкие, это движение. Любой вот пациент, который залеживается, в общем-то, приводит это к негативным последствиям. Если мы органом не пользуемся, то орган, ну, как сказать, перестает полноценно работать и потом постепенно начинает болеть. Также и легкие. Легкие у нас полноценно работают, когда мы двигаемся. Первый момент – это движение. Это какие-то элементы зарядки, упражнения, движения, хождение, просто ходить, гулять и так далее и тому подобное. И второй момент – это себя беречь. В первую очередь, беречь от контакта с потенциально другими больными пациентами. Потому что на поврежденные легкие, не дай бог, сядет какая-то другая вторичная бактерия, ну, там будет уже страшная ситуация. Беречь себя, оберегать себя, в первую очередь, себя от окружающих. И здесь тоже включается вопрос. Надо носить маску, идешь в магазин, надо одевать перчатки, если куда-то идешь. Почему? Потому что уже не чтобы ты заразил кого-то, а чтобы, не дай бог, тебя повторно никто не заразил уже другой болячкой, которая вот на поврежденную ткань сядет и вызовет какие-то другие моменты, ну, осложнения или вторичную, повторную госпитализацию уже по другому поводу, скажем так.
Вот очень важный момент, потому что многие расслабляются, все, вроде все хорошо, неплохо себя чувствую, я уже точно не заражусь в ближайшее время, и побежал. Ой, главное, чтобы недалеко вот так вот, чтобы или побежал, лучше в маске, чтобы все было потом хорошо. Следующий смс. У мужа было две пневмонии 4 года назад. Сейчас такой большой достаточно смс сокращу. В итоге бронхоэктазы. Врач говорит, что нужно очень беречься, он вакцинировался, но все равно боится, чтобы не было повторной пневмонии, чтобы не было новых бронхоэктазов. А скажите, пожалуйста, бронхоэктазы – это что такое?
Бронхоэктазы – это когда злая бактерия, которая повредила легкие, совсем злая, они бывают по агрессивности разные бактерии. Вот, и в зависимости от местного иммунитета развиваются те или иные повреждения легочной ткани. И вот когда злая бактерия, совокупность, наверное, все-таки факторов, и бактерия злая, и местный иммунитет был снижен, тем более, когда говорится о повторной пневмонии, скорее всего, иммунитет был снижен, раз она повторно случилась. Я редко знаю, кто повторно болеет пневмониями. Вот, возникает деструкция локальной легочной ткани, возникает как раз вот этот вот локальный фиброз, и вот эти фиброзные тяжи растаскивают бронхи, маленькие бронхи, в толщу вот, паренхима легких, образуя, делая из них такие мешки. Вот это вот и есть бронхоэктазы. В этих мешках может копиться слизь, может копиться гной. Естественно, там эти больные очень тяжко переносят, они требует в первую очередь вакцинации и против гриппа, в первую очередь вакцинации и против обычной пневмонии пневмококковыми вакцинами, требует вакцинации и против коронавирусной инфекции. Потому что, не дай бог, если вот на осложненные вот такие вот легкие сядет корона, то очень сложно ее будет побороть. Очень сложно.
Угу. Даже как интересно. Ну, просто не знала, что такие есть особенности. Ну, конечно, вы как пульмонолог уже встречаете каких только интересных и страшных картин, к сожалению, встречаете. А все-таки вот мы про здоровье легких, вот, чтобы их сохранить, да, здоровыми, совсем мало поговорили, а уже эфир скоро подходит к своему завершению. Евгений Александрович, вот все-таки профилактика не только пневмонии, а вообще абсолютно разных вот таких серьезных состояний. Как сохранить легкими здоровыми? Вообще в мегаполисе возможно это сделать?
Возможно. Очень, по крайней мере, можно не усугублять. Первый момент – это ротовая полость должна содержаться в чистоте и в порядке, зубы должны быть чищены и лечены, это в первую очередь. Во вторую очередь – это отказ от курения, отказ от вот этих вот пагубных привычек, всяких вейпов, электронных сигарет и прочее, прочее. Кстати говоря, в мире сейчас уже бьют тревогу, по крайней мере, американцы. Вышло новое руководство GOLD, это международное руководство по лечению хронической обструктивной болезни легких, где указано уже на порядка больше 2000 случаев тяжелейшего заболевания легких при курении различного рода электронных устройств.
Ну, это очень здорово. Может быть, и у нас все-таки это уже подзакроется, и поменьше этого будет, а лучше вообще, чтобы ушло. Потому что с сигаретами полегче стало, даже очень даже неплохо. А вот с вейпами и со всеми этими эти истории. А, кстати, вот по поводу ХОБЛ. Пациенты с ХОБЛ и ковидом вместе вам встречались? Потому что я знаю, что это серьезное такое заболевание.
Да, болеют.
И болеют как? Так же.
Тут вообще вопрос тяжелый. У нас сатурация, точнее у этих пациентов сатурация снижается не только потому, что легочная ткань повреждается ковидом, но еще и обостряется бронхообструктивное заболевание. Очень трудно дифференцировать. Тем более в нашей ситуации, когда мы ходим в костюмах, у нас нет возможности послушать человека, ощупать человека как положено, потому что мы не можем разгерметизироваться. Чем обусловлена десатурация? Может быть, у него обостряется его ХОБЛ. Может быть, это прогрессирует корона. Тут очень тонкости есть определенные, но это категория такая, серьезный пациент, которым требуется, опять-таки, подход сразу же лечения и хронической обструктивной болезни легких, и коронавирусной инфекции.
Ох, по поводу еще раз, как раз хронических больных, хотелось бы всем сказать, обратиться, пожалуйста, будьте внимательны к себе. Сейчас такое время, что нужно за себя очень прям вот на самом деле и переживать, и вакцинироваться, если вдруг действительно вы еще это не сделали, надо очень быть аккуратным. Такая смс-ка: переболел короной, сейчас беспокоит температура 37,5, при осмотре врача жесткое дыхание, влажный хрип, на рентген диффузное усиление легочного рисунка. Анализы никакие не назначили. Скажите, пожалуйста, нужно как-то еще диагностировать? И что?
Критерием выписки из стационара является температура тела до 37,5 градусов. То есть, если до 37,5, то это нормальная ситуация, это как любая ткань заживающая, она может давать всплески температуры. Опять, по поводу жесткого дыхания, это в большей степени субъективизм, где обычный терапевт услышит жесткое дыхание, врач-специалист может услышать совершенно другие аускультативные феномены, поэтому тут не берусь судить. А по рентгену то, что увидели вот эти вот диффузные изменения, может быть, это разрешающееся, продолжающее разрешаться коронавирусной инфекцией либо коронной пневмонии. Поэтому, если сопоставить факты, пока при отсутствии дополнительной информации, наверное, все-таки в рамках допустимого.
А вот тут вопрос: свистящее дыхание при занятии спортом. Какие обследования пройти? Переживаю.
Наверное, надо астму физического усилия исключать в первую очередь, если свистящее дыхание. Это надо идти к специалисту, пульмонологу. Наверное, он назначит в первую очередь функцию внешнего дыхания. Желательно ее сделать с физической нагрузкой, тогда станет понятно.
А на флюорографии нашли кальцинат 2 миллиметра. Что это такое?
Кальцинат 2 миллиметра. Ну, что я могу сказать?
Евгений Александрович, ну вот на этом замечательно, на самом деле, ну для слушателей это важно, надо обследовать или прокомментировать что-то, потому что переживать, потому что, как вот мне онколог давно говорил, кальцинат – это какая-то проблема серьезная, надо обследоваться. Ну тут тоже получается, надо обследоваться, Евгений Александрович, переживайте.
Ну конечно, конечно, это надо все, еще раз говорю, нашли. Сходите к специалисту, пускай специалист оценит. На самом деле кальцинат – это может быть длительно существующее что-то, что возникло от когда-то контакта с туберкулезной палочкой, это все превратилось в кальцинат, заканчивая вот чем угодно, навскидку сразу можно назвать там 7-8 причин возникновения этих кальцинатов. Не могу вам сказать, не могу. Еще раз говорю, причин много. Это надо к врачу идти, врач должен оценить. Провести до обследования. И тогда определиться, что это такое, к чему это может привести.
Спасибо большое, Евгений Александрович. Эфир заканчивается. Врач-пульмонолог, заведующий 4-м терапевтическим отделением ГКБ имени Спасско-Косского, департамент здравоохранения города Москвы, Евгений Александрович Безлепко был вместе с нами. Спасибо вам большое и до свидания.
Всего доброго, до свидания.